Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Анастасия Георгиевна Гачева. Мы сегодня говорим о философии Георгия Дмитриевича Гачева, о его космопсихологосе, да, это любимое его слово, с помощью которого он описывает национальные образы мира и национальные образы Бога. Об этом тоже стоит поговорить, что ведь каждая нация и к Богу относится по-разному. Там русский говорит «Богу ты, Господи», а француз говорит «Vous Seigneur», на «вы» обращается к Богу. Вот может ли нам присниться, что мы будем к Богу обращаться на «вы»? Это ведь тоже,
Гачев,
наверное,
бы это осмыслил, да, конечно, потому что вот он особенно, например, болгарский, когда он описывал болгарскую ментальность, там тоже «ты», причем там еще более интимное «ты». Он говорил, что вообще на национальную ментальность, скажем, влияет даже протяженность территории, пространство, которое народ занимает. Вот эта огромная Россия, да, где, так сказать, в путь дорожку и бескрайность, и вот куда-то, так сказать, зовет тебя и манит эта бесконечность, и маленькая Болгария, где все друг друга знают, и такой, как он говорил, звательный логос, «ты» мышление. И поэтому к Богу тоже такое родственное, почти домашнее отношение. Дядо Бог, дедушка Бог. И «ты» там еще более интимное и более как бы приближенное, более интимен и близок человеку Бог, вот, не трансцендентен, а как бы совсем имманентен миру, вхож в твою семью, вхож в твой маленький круг, он почти как твой родной дедушка, которому ты можешь, так сказать, все рассказать и приникнуть к нему с любовью и верой. Тут нет страха Божия, а есть вот такое вот доверие, почти детское. Почти
совсем детское, нет такое страха Божия в Болгарии?
Нет, ну, конечно, я думаю, есть, но вообще вот как некое такое, так сказать, вот, там очень одомашнен, как он говорит, Бог одомашнен.
Ну, везде вот есть свои обычаи, вот в Сербии, например, я недавно был в Сербии, там есть праздник семьи, вот, да, то есть такой религиозный праздник, как именины, но не индивидуальные именины, а именно именины семьи, когда все другие семьи приходят, поздравляют, слава, да, на праздник семьи, то есть у нас такого нет, хотя мы тоже православный народ, и у нас поместная церковь, так же, как и у сербов, но, видимо, у каждого православного народа есть какие-то свои обычаи и свои традиции, в том числе и в отношении к священному.
Да, и Гачев как раз об этом много писал, он исследовал, в том числе вот эти национальные праздники, скажем, вообще ему интересен был и церковный богослужебный круг, он как-то вдумывался вот эту вот священную поэзию, да, богослужебную, много его интересовало.
Вы написали в своей вступительной статье потрясающую сцену, как незадолго до гибели трагической он пришел в храм в Переделкине, вы же в Переделкине жили.
Да, последние 20 лет он жил в Переделкино.
Да, и он пришел в храм, и он почувствовал какую-то любовь и какое-то родство со всеми, кто молился в этом храме. Действительно, какое-то живое такое соборное чувство. Слияние, которое даже снимает страх смерти. Потому что если ты чувствуешь себя частью этого великого целого, то, наверное, и смерть твоя не будет чем-то окончательным, не будет чем-то финальным, потому что ты с этим навсегда.
Цитата. Георгий Дмитриевич Гачев. «Главное, что ощутил сегодня, это любимость человечества. И все люди любимы, и я ими всеми, снисходительны, и принят великодушно во вселенную человеков, прощен и принят, и кругом мир, любовь, красота, радование. Вселенная прекрасная, вечно есть и щедра, и без тебя, все всем даровано и есть, и можешь спокойно исчезать».
Это действительно... Вообще, когда мы готовили эту книжку «Образы божества в культуре», то как раз очень захотелось, и мы это смогли сделать, такое большое приложение, где как раз не только его размышления о национальных вариантах религиозного чувства, которые в книгу не вошли, потому что так получилось, что эту книгу он вообще отдал ей последние, собственно, несколько лет жизни и отнес ее в издательство «Академический проект» за две недели до своей гибели.
То есть он успел ее закончить?
Он ее как бы закончил в каком-то одном приближении, но предполагал, что он, может быть, ее даже отдав в издательство, если издательство ее принят, он ее еще дополнит. Но он это не смог сделать, не успел, к сожалению, он погиб. И вот тогда как раз мы сделали туда два таких больших приложения. Первое приложение – это его размышления тоже вот о национальных вариантах религиозного чувства из его жизнемысли, из дневников 99-2004 годов. А вторая часть большая – это она называется, собственно, его фраза, в которой он определяет смысл творчества. Прибавок в логосе, в творение Бога внося, продолжая его становясь. То есть в смысл творчества вносить прибавок в бытие. То есть вообще вот то, о чем, кстати, Федоров писал, который говорил о том, что человек по творческой природе уподобляется Творцу. И в этом смысл творчества.
Как Бердяев потом писал.
Бердяев,
абсолютно так же,
конечно,
выражает эту идею.
И Гоголь к этому стремился, и Толстой, и Достоевский. То есть какой прибавок вот в мышлении, в духе, в культуре, в творчестве мы вносим вот в это Божье творение? И, собственно, в этом Гачев видел свой смысл творчества. И здесь, вот в этой книге...
То есть вот то, что Пушкин, например, писал свои стихи, это не зря, да?
Не
Ведь
зря.
Стихи создал не Господь. Господь создал этот мир. Господь привел в него Пушкина. А Пушкин написал Евгения Онегина, да, и Руслана Людмилу.
И это колоссальное приращение.
Как мы можем себе представить нашу жизнь без Пушкина?
Да.
Так же, как и без Достоевского и без Тютчева. Ну, тут трудно себе представить. Это настолько в нашей плоти, в нашей органике. И это прибавка к бытие, действительно.
Да, да. Да. И вот Гачев, собственно, вот это, в этом и видел как бы свое соработничество с Богом. Вот именно вот в этом мышлении. Мышлении таком творческом и экзистенциальном мышлении. И поэтому, собственно, вот сюда, в эту книгу, мы включили вот эти жизнемысли и жизнемысли последних двух недель, потому что он действительно очень просветленный. И там вот есть как раз то, что вы приводили, вот эта запись в храме, вот это соборное начало русской культуры, он вдруг вот как-то ощутил на себе.
Знаете, это в каком храме было?
Это
в Преображенском? В старом,
старый,
да?
Да, старый Преображенский храм. Вообще, я еще вот что должна сказать, что, конечно, поскольку он все пропускал через себя, он всегда говорил, что даже в науке, даже в самом как бы отвлеченном мышлении присутствует автор, присутствует мыслящий, человек живущий. Он не может, так сказать, стать таким головастиком, ходячей машиной мыслящей. Всегда вот какие-то опыты жизни, мысли, его умонастроение, его душенастроение влияет на его мысль, влияет на ход его мысли. И поэтому он всегда говорил, что его мышление, оно не отвлечённо, а привлечённо. И отсюда, собственно, его жанр жизнемысли, или это из повести, о которой вы говорили, потому что, так сказать, опыты каждого дня, причем самые иногда простые, как бы обыденные, там, какой-то разговор с человеком, там, с соседом по даче, копание, возделывание земли, там, ссоры, допустим, с домашними, или наоборот, какие-то события, они все, так сказать, высекали вдруг в нем умозрение.
То есть быт не противоречит бытию. Да?
Наоборот,
он,
да,
не исключает. Вот не быт заел, есть такая поговорка. Быт заел. То есть человек перестал молиться, перестал поститься, перестал заниматься наукой. Вот его заел быт. Нет, быт, оказывается, ведет нас к чему-то более
высокому. Быт ведет нас к бытию, да. И, собственно, вот он как раз хотел написать еще одну книгу, которую он, к сожалению, не успел, опять же, собрать. Вот «Философия быта как бытия». И последняя книжка, которая вышла сейчас, вот буквально в конце 19-го года, она так и называется «Философия быта как бытия», где он говорит, как бы пытается раскупорить смыслы повседневности, смыслы вещей.
Но именно он говорит, это не вы за него дописали,
нет,
да?
Нет, «Философия быта как бытия» — это его формула.
Но он же не успел ее написать.
Но он не успел написать. Но он как же, он, понимаете, как он составлял свои книги? Он же их составлял из этих жизнемыслей, примерно как листья розановские, которые составлены вот из дневников. Он точно так же собирал. То есть вот у него, ведь как он вообще, каждое утро он садился за пишущую машинку. До этого у него была такая молитва-зарядка. Он был вообще, вот как я говорила, человек полноживущий, поэтому для него, например, часто, скажем, была проблема, вот если надо идти там в храм на литургию, а ему хочется в этот момент сесть и писать или выйти на улицу, так сказать, и вдыхать вот эти запахи природы, как он говорил, воздух, да, он раскупоривал mm-hmm. смысл слова воздух, воздух, там есть слово дух, mm-hmm. дух святой, да, и у него была такая утром молитва-зарядка, он выходил на Переделкинскую аллею или в Москве, или в деревне, и он ходил, так сказать, размахивал руками, делал зарядку, и при этом он читал молитвы, он читал «Отче наш», он читал поминальник, и для него это было абсолютно естественно, вот сочетать, потому что для него это было как бы радование, момент радования, благодарения, благословения. Вот. Поэтому он действительно был очень свободным в этом смысле человеком. И раскупорить повседневность. Вот это было для него важно. Как он говорил, каждый миг жизни священен, он высекает умозрение. И в этом смысле я бы сказала, что он, конечно, уникальное вообще явление и в культуре, и в духе, потому что вот эти его писания, когда он каждое утро, это не могло пройти, это не просто не дня без строчки,
что-то а дня без жизни мысли. Напоминает мне действительно Розанова, который говорил, каждая моя строка – священное писание.
Да, ну где-то так, потому что он садился утром, вот настраивался так, и вот он писал эти свои умозрения, вот. И действительно, каждый вот какой-то момент жизни в нем это высекал. И потом из этого составлялись тексты. И, собственно, эту философию быта как бытия он планировал собрать.
А он ровный был человек в этом отношении. То есть вот бывают люди, у которых бывают гениальные озарения какие-то. Ну вот он живет без озарения, и вдруг что-то такое создал. А Гачев был ровный человек, то есть у него все одинаково талантливо.
По-разному. Я думаю, и он сам считал, что по-разному. Но вот, понимаете, это именно потому, что все-таки вот этот дневниковый жизнемышлительный жанр, он всегда интересен. Он интересен именно потому, что сюда тащится вот вся эта живая жизнь во всей ее непричесанности, неприглаженности.
Кстати, это также творил отец Сергей Булгаков в каком-то отношении. Не богословские свои работы, а именно вот он записывал в дневнике, допустим, о посещении Дрезденской картины галереи, Сикстинской Мадонны Рафаэля, и потом писал две встречи. Да. То есть это брался фрагмент дневника, обрабатывался, переписывался, в чем-то дополнялся, и это был текст, который он отправлял в журнал. У него много таких текстов, написанных именно на основании его дневниковых записей.
Гачев очень часто именно делал так. То есть буквально, собственно, не просто очень часто, а начиная с середины своей жизни, он делал только так. И действительно, ну вот, понимаете, что вот высекает из него умозрение? Например, я просто процитирую несколько названий. Допустим, слово, разговор или приговор, кленовый ковер из золотых страниц, вещь, зрачок, тысячеглазый аргус предметов быта, ум, глаз, материи. Или, допустим, кто-то дышит в доме, жена, собака, кошка, лицо, океан, симфония, зубы и глаза, баня, языческое крещение. То есть, понимаете...
Вот а кто был вот в близком круге Георгий Дмитриевич? Я знаю, что его как бы вообще вот творческая биография была связана со встречей с Бахтиным. То есть они поехали к Бахтину...
Да, это
60-е годы. 60-е годы. С кем?
Значит, это, ну, это знаменитая была такая, так сказать... «Три мушкетёра» или «Четыре даже мушкетёра», их там было отдел теории литературы, и знаменитая фотография, значит, Сергей Бочаров, Вадим Кожинов, Георгий Гачев, Петр Полиевский, вот они сидят, авторы вот этой знаменитой трехтомной теории литературы, но там и другие еще были авторы, конечно. И вот троица, и трое из них, Гачев, Кожинов и Бочаров, они поехали в Саранск к Бахтину. Причем, ну, Гачев сам в своем жизнеописании, вот, кстати, начало которого ранние детские, юношеские страницы, которого тоже опубликованы вот в этой книге «Философия быта как бытия», вот они... Принесли словник к ним в Имли, принесли словник новой, по-моему, литературной, что ли, энциклопедии. В общем, они там не увидели фамилию Бахтина. И, в общем, решили, что нужно его туда вставить. И вообще, жив ли он? И вот так, собственно,
они
нашли
его. А почему они к Бахтину поехали именно? Что Бахтин, о нем слышно было, что это учитель жизни? Или...
Нет. Ну, во-первых, все-таки это мощная такая философская и фигура, и литературоведческая фигура, потому что проблема поэтики Достоевского. Потом, так сказать, была издана уже вот усилиями красных книга о Рабле, его диссертация о Рабле. Они, кстати, стали искать эту диссертацию вот в анналах Института мировой литературы. Вот они поехали.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Светлого радио», радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Наш сегодняшний гость Анастасия Георгиевна Гачева, доктор филологических наук. Мы сегодня вспоминаем ее отца, замечательного филолога, философа Георгия Дмитриевича Гачева. И вот встреча с Бахтиным. Бахтин, по-моему, не просто о литературе с ними разговаривал,
нет,
но дал,
конечно,
ведь им и какие-то важные уроки, в том числе и уроки поведения в этом мире безбожном, да?
Да.
Он же был верующий человек, Бахтин.
Да, Бахтин был верующий. Более того, ведь есть же замечательный спор. Это спор, который разворачивался в том числе на странице журнала «Диалог Карнавал Хронотоп», стоял ли Гачев на коленях перед Бахтиным. И вот Кожанов и Бочаров спорили, стоял он все-таки на этих коленях или не стоял. Потому что это именно вот в этот их приезд. Когда они приехали, и Гачев описывает, как вот надвинулась эта как бы голова шар, и пошли потом в дом Бахтина, уже в небольшую их квартирку, и, как он говорил, там разговаривали, спознавались. И в какой-то момент Гачев, который был очень, действительно такой восторженный, я сказала, разум восхищенный, он как бы, Бахтин сидел немножко на возвышении, и Гачев, который сидел ниже, он как бы придвинулся к нему, встал на одно колено и спросил, и вот смотрите, какой вопрос, абсолютно религиозный вопрос, научите прожить жизнь чисто и абсолютно. Как прожить жизнь чисто и абсолютно?
И вообще... Перед таким человеком не грех и на колени встать, тем более, что Бахтин,
конечно,
был инвалид, у него не было,
конечно,
одной ноги.
Конечно,
да?
Конечно, и, конечно. Да. И более того, Георгий Дмитриевич говорил, что вот это вот мышление как поступок, мышление как нравственный поступок.
Слово
вот
поступок,
этот опыт Бахтина
слово
был очень
поступок
для него важен.
Это ранний Бахтин, да,
да,
к философии поступка.
Философия.
То есть он начинал-то ведь не как литературовед, а фактически как философ, да, который говорил о том, что поступок — это наше присутствие в мире, это присутствие перед Богом, это событие бытия, это то, о чем мы не можем откреститься, не алиби в бытии, сказать, что нас не было в бытии. Мы либо совершили поступок, либо его не совершили, но все равно тогда совершили другой поступок. Вот. И вот это, конечно, такая этика, она выражена светским совершенно языком. Бахтин в советское время писал отнюдь не религиозные тексты, но там ведь очень много религиозного содержания, причем православного содержания. Да.
Я думаю, что вот это как раз для Гачева было очень важно. Как, кстати, и Гегель, вот первоначально ведь Гегель был его учителем, причем с Гегелем он проникался через Ильенкова, он дружил, общался вот с Эвальдом Васильевичем Ильенковым как раз в 50-е годы, у них там были целые беседы, и, собственно, читал и постигал Гегеля он под влиянием Ильенкова. И вот эта философия духа Гегеля, она оказала на Гачева тоже колоссальное значение, и он тоже, в общем, ее как-то, так сказать, вот глубинно-религиозно осмыслял, не конфессионально, а именно религиозно. И, собственно, его книжка «Ускоренное развитие литературы», которая пытается как бы, вот так сказать, показать, как вот действительно, так сказать, она была движима вот этой самой, конечно, гегелевским духом. Вот. Потом,
ускоренное как... развитие – это то, что вот литература национальная, да, проходит тот
те
путь,
же этапы,
которые, допустим, французская
литература
века проходила,
да,
а, допустим, русская литература или болгарская литература там за 200 лет или даже за 50
за 100,
лет.
За 100, да, иногда за 30 лет,
да,
за 50 лет
проходила этот путь к, да, самостоятельному, свободному такому творчеству.
Через эти основные этапы, так
это
сказать,
очень интересная мысль, что
да,
темп истории не одинаков, не, да, одинаков в разных культурах.
Да, и какие-то народы, они могут вырываться на арену истории действительно очень быстро и бурно, творчески развиваясь. Вот Гачев об этом очень много писал, а, собственно, вот Бахтин пришел после. Он всегда говорил, что за Гегелем пришел Бахтин. За Гегелем пришел Бахтин, и вообще, конечно, Бахтин был для него действительно учителем, учителем не в филологии, а в духе. Вот примерно так же, как
а вот
Гегель.
Мы можем сказать, да, что так же, как Бахтин стал уже частью русской философии, истории русской философии, и Гачев — это тоже часть истории русской философии. Не просто филолог-исследователь или культуролог, который занимается национальными образами, а это часть истории русской философии.
Да. Конечно, безусловно. Причем, понимаете, именно видя в русской философии вот не нечто такое стоящее на полке, академически, так сказать, стреноженное и стреножащее самое себя, а как раз такое вот творческое, распахнутое миру, культуре, духу, повседневности, вообще бытию мышления. Мышление, которое в то же время не оторвано от человека, потому что для него, конечно, философия — это акт. Это действительно, так сказать, акт рождения новых смыслов. Вот что еще важно в Гачеве, он очень свеж, его всегда интересно читать. Вот знаете, как Розанов в свое время, помните, знаменитый этот, как Розанов сам признавался, как он читает книги, когда он подходил к полке, брал книжку и читал ее с любого места и мог простоять на одной ноге, держа книгу. Розанов был Гачеву очень близок. Хотя, когда он выходил на свой жанр жизни мысли, вот какой был колоссальный разрыв в советское время с традицией, он не знал Розанова, он не читал ни одной строчки Розанова. И когда первую свою книжку «60 дней в мышлении» он принес, так сказать, в институт, а потом в издательство, ему воскликнули: «Это же розановщина!» И он тогда стал разбираться, кто такой Розанов. Но вот точно так же можно читать и Гачева, как читал Розанов. Вот
то есть это
с любого места
конгениальность Розанова, не заимствование, не подражание?
Нет, нет, нет. Это именно конгениальность. И это как бы действительно новое рождение вот такого типа философствования. И Гачева тоже можно читать абсолютно вот с любого места.
Да. У Половинкина, у него было несколько другое отношение к философии. Вот у него есть такая книжка «Всё», где он говорит, что вся философия вообще ничто перед православием, что все это заблуждение, ереси, и, может быть, только какие-то искры там проскакивают иногда. А вот есть одна правильная философия — это православное богословие. Это была мысль Половинкина, да, высказываемая, может быть, немножко с таким каким-то апломбом, да, вот он и сам в нее, может быть, не очень верил, у меня такое ощущение было, да, но он как бы, как православный человек, как человек, который пришел в церковь, считал своим долгом вот эти вещи проговаривать. Студентам это не очень нравилось в РГГУ, насколько я знаю, но ведь у Гачева другое отношение
абсолютно
к философии.
Он бы сказал на это, ответил бы, конечно, вот этим знаменитым новозаветным, да, «Дух дышит, где хочет». Вот «Дух дышит, где хочет», вот это как раз гачевское абсолютно. Потому что для него дух дышит во всем, даже в самых, простите, низших отправлениях организма, он мог это повернуть так. В этом смысле иногда ты читаешь Гачева, и ты поражаешься, насколько он внутренне свободен. Но вот мне кажется, что вот это как раз та свобода, которая не постмодернистская свобода, знаете, вот, понимаете, копание вообще во всем непонятно во имя чего, а просто во имя самого копания, понимаете, какого-то разъятия бытия и обессмысливания его в этом копании, а вот это вот гачевское погружение вообще в каждый момент бытия, это абсолютно вот такое, так сказать, слава тебе, Господи, это именно извлечение смысла из всего, и, как он говорил, все совсем связано, да, и дает эти опыты уразумения, и это колоссальный вообще гимн Богу и бытию, на самом деле, колоссальное религиозное вообще утверждение смысла мира и человека, живущего и постигающего. И с этой точки зрения, вот, например, он вообще очень не любил сортировать людей. Для него все были интересны. Он, например, самые интересные записи у него — это его беседы с каким-нибудь Васькой Воробьем, нашим соседом, пьяницей по деревне. Понимаете? Он каждого человека, каждый человек был ему интересен. И доктор наук, с которым он там мог собеседовать о каких-то высоких материях. И, понимаете, какая-нибудь там соседка Анюта, у которой он молоко брал.
Ну да, мы помним у Гоголя, да, иногда даже православные люди так относятся к окружающим, что вот один есть хороший человек, городничий, да, в этом городе, да и тот свинья.
Да,
вот,
да,
то есть мы пытаемся во всех увидеть что-то плохое, ко всему отнестись с каким-то недоверием. Этот человек несовершенен в этом, этот несовершенен в этом. А тут какой-то подход к человеку, что в каждом человеке можно найти, как говорили, искру Божью, да?
Да, 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 да. Вот Гачев так. И вообще этот принцип доверия бытию — это его фундаментальный, как он говорил, мыслительный, философский, жизненный, его экзистенциальный принцип.
Поэтому вот в этом плане очень, мне кажется, близок ему был и остается Виктор Павлович Визгин, который
да,
тоже
они очень любили друг друга.
Пишет о философии доверия все время.
Конечно, это его вот как раз ближайший друг и собеседник. Вот если говорить о тех, кто ему был близок, ну, другом его с детства и потом с юности, был Бочаров Сергей Георгиевич, безусловно. Я помню, когда Лариса спрашивала, моя сестра, папу, кто твой друг? Он всегда говорил, Бочаров мой друг. Но ближе вот так по типу экзистенции и мысли ему, конечно, был Виктор Павлович Визгин, безусловно. И не случайно они, знаете, когда особенно собеседовали, размышляли на лыжах. Я очень... Потому что, собственно, еще отец Георгия Дмитриевича, вот Димитр Гачев, он писал ему эти свои знаменитые колымские письма, поскольку был арестован, когда сыну было всего 8 лет, и на протяжении 8 лет с Колымы он писал писал ему письма, руководил его самообразованием, давал ему курс чтения всемирной литературы от Гомера до Гамсуна, вообще писал ему о величайших, так сказать, античных мыслителях, вообще эту любовь к античности,
изданные
которую
эти Колымские
да,
письма.
Они изданы.
Есть книжка?
Она есть, но она практически в России недоступна, она вот в «Дружбе народов» они выходили, но вот я надеюсь, что мы переиздадим обязательно, их надо переиздать. Это колоссальный такой вообще опыт жизни и мысли.
Это и памятник эпохи. Это памятник как письма Соловков Флоренского. Да, это да, невероятная да. выдержка. 8 лет в ужасных условиях человек дает нравственные уроки.
Да, нравственные уроки. И вот он, значит, это ему пишет, и он учит его чему? Он, во-первых, учит ему, он дает ему античный идеал Калёка Гати, абсолютно религиозный идеал. Он говорит, что нельзя быть головастиком, нельзя только односторонне мыслить, читать, постигать науку. Нужно, во-первых, на лыжах, на коньках, и при этом нужно иметь себе еще какой-то нравственный вектор, нужно помогать людям. То есть он абсолютно дает ему такую как бы формулу религиозного мира отношений. И вот с Виктором Павловичем, который точно так же человек не только духа и культуры, но и человек движения и жизни, и физкультуры, они с Гачем всегда ходили на лыжи. Слава богу, была еще зима, не так, как у нас сейчас. И вот я очень хорошо помню, звонит телефон, Гачев снимает трубку и раздается крик «Виктор! На лыжи!» То есть это звонит Виктор Павлович Визгин, и вот они отправляются на эту лыжную прогулку, которая одновременно есть и философский разговор. Они как перипатетики, но только на лыжах.
Сейчас вот чтение Гачева, оно что нам может дать? То есть вот особенно сейчас, когда я говорю про наши нынешние дни, когда весь мир как-то скукожился, и все не знают, что дальше будет, каждый по своим квартирам разбрелся, кто-то национальным, кто-то в прямом смысле по своим квартирам, и боится на улицу выходить. Что нам может дать чтение Гачева вот
Очень хороший вопрос. Спасибо вам за этот вопрос, потому что я думаю, что на самом деле чтение Гачева может быть дать очень много. Во-первых, оно даст человеку действительно вот это как бы изумление, восхищение перед бытием и многообразием мира и уразумений, которые может рождать вообще самая простая вещь в этом мире. Не только чтение каких-то философских текстов или знакомство с величайшими шедеврами, а просто повседневность. У него есть о повседневности божественной, есть у него такая записёрка. Потом не бояться, скажем, ну вот у нас сейчас все самоизолируются, там вынуждены сидеть дома, работать дистанционно, и кажется, что человек так окорочен, что ему так скучно, вообще как-то он не может выйти, он как бы стреножен. А вот эту внутреннюю свободу духа, культуры, размышления, как это отнять? Ну и кроме того, он бы сказал, что это же величайшее благо, он бы сказал, что тебя вырвали вот из этой, где ты как белка в колесе, так сказать, бежишь, куда-то рвёшься.
Из череды развлечений.
Да, из, как бы себя бесконечно истощаешь. И вот тут ты вдруг оказался с близкими людьми, например, с родными. Семья, как для него всегда была источник смыслов и уразумений. Он говорил, там, дети и жена для меня учителя в миропонимании. Любовь, вот эти опыты повседневной жизни, любви, быта, так сказать, духа. Человек интересен, каждый человек интересен. Все в бытии прекрасно, совершенно интересно. И вот какому-то такому доверию бытию, любви к бытию, отсутствию страха перед бытием, конечно, учит Гачев, безусловно. Вот,
а поэтому... с чего начинать? Вот если человек вдруг решил, ну, не знал Гачева никогда, вот услышал нашу передачу и решил познакомиться.
Вы знаете, ну если, например, о национальных образах мира, то вот вышла в свое время в издательстве «Алгоритм», два раза она выходила, ну в сети сейчас много Гачева. Есть такая книжка «Ментальности народов мира», это курс его американских лекций, где его огромная вот эта серия «Национальные образы мира», где каждый национальный мир занимает целый большой там тысячестраничный том, они спрессованы в небольшую книгу, это действительно очень легко читается. Она начинается, например, с вопросов, как национальное проявляется в том, как мы здороваемся. Мы говорим, будьте здоровы. Значит, здоровье – это ценность для нас. Скажем, комста, как ты стоишь, спросит да, у нас итальянец. Или комансава, как тебе идется, француз, да, и так далее. То есть в этом уже какие-то, так сказать, что ценно для того или народа, или шалом, мир, скажет тебе, да, там, так сказать, иудей. То есть в этом проявляется уже то, что является национальной такой духовной религиозной ценностью. Вот это очень такая яркая книжка. Потом, конечно, прекрасная у него книга «Жизнь с мыслью». Это вот его «Жизнь и мысли». уразумении его. Я, конечно, очень рекомендую эту книжку «Философия быта как бытия», потому что здесь эти уроки чтения повседневности вещают вещи, мыслят образы. Здесь философия кино, телевидения, живописи, искусства. Вот эти опыты чтения повседневности. Кроме того, замечательные его воспоминания, которые, как говорил Аполлон Григорьев, цвет и запах эпохи. И, знаете, я просто вот в завершении хотела бы прочитать одну его жизнемысль, да, которая завершает как раз мы специально, хотя это жизнемысль 2000 года, еще до его ухода, до его кончины, еще 8 лет, 7 лет с копейками, но это совершенно замечательное, вот как раз благословляющее бытие, без всякого страха, а абсолютного доверия и любви к бытие жизнемысль. Она называется «Радуюсь бытию без меня». Вышел в рай утренней природы. Солнышко, птички, сережки свисают свечечками вниз головой в лучах. Благодать и красота. И льется просто радость с большой буквы, как дыхание бытия с большой буквы. Все дышит, и я вместе. И не имеет значения, есть ли ас при этом или нет. И никакого от этого отсутствия меня на празднике жизни огорчения не испытываю. Как герой Толстого, чтобы все это было, а меня бы не было, ужасается, страдает. Ну и что? Так называемый я, ну лучик, волна в хороводе бытия. И так отрадно мир без меня, как добротен и самоуправен, и все тут в порядке.
Мы сегодня с Анастасией Георгиевной Гачевой вспоминали философа Георгия Дмитриевича Гачева. До новых встреч в эфире Светлого радио, радио «Вера» в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.